Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Греческое слово «литургия» на русский язык обычно переводят как «общее дело». И уже одно это, как принято замечать, многое говорит о смысле и содержании главного богослужения православной церкви. Это и об общем деле человека и Бога, это и об общем деле всех людей, которые в устремлении к Богу преодолевают свой индивидуализм, разобщенность и взаимное отчуждение. Однако протопресвитер Александр Шмеман, известнейший пастырь и богослов XX века, в одной из своих бесед о божественной литургии предлагает задуматься над еще одной гранью греческого слова. И грань эта, само собой, открывает еще один важный аспект понимания той цели, ради которой христиане идут в храм. Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Нет для христиан, нет для христианской церкви более святого и священного средоточия их веры и жизни, чем та служба, которую они издревле называют «божественная литургия». Службы, завещанные им, установленные самим Христом, в ночь, когда он был предан на суд, осуждение и распятие. В эту ночь, когда евреи совершали свой праздник Пасхи, воспоминание избавления их из египетского рабства, Христос, по рассказу евангелиста, послал двух учеников приготовить горницу большую, устланную. Они пошли и нашли, как сказал он, и приготовили Пасху. Это была торжественная ночь и торжественная трапеза. И одним из главных обрядов этого праздника, совершавшихся в эту ночь в каждом еврейском доме, была молитва благодарения, приносившаяся главой семейства над хлебом и чашей вина. Этот обряд Христос исполнил. Евангелист Лука пишет: «И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним». И сказал им: «Очень желал я есть с вами эту Пасху, прежде моего страдания». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается». Также и чашу, говоря: «Эта чаша — новый завет моей крови, которая за вас проливается. Сие творите в мое воспоминание». И вот с тех пор никогда не переставали христиане, собираясь вместе на собрание церкви, совершать это, то есть благодарение, преломление хлеба как тело Христова, приобщение от чаши как крови Христова. Было время в самом начале христианства, когда не было еще у христиан, как у нас теперь, общепринятые записи учения Христа и его апостолов в книге Евангелия. Было время, когда не имели христиане, преследуемые Римской империей, храмов, соборов. Было время, когда не существовало еще христианских школ, богословий, икон, всего того, без чего мы теперь не мыслим церкви и христианской церковной жизни. Но не было в истории христианства с той единственной ночи, не было времени, когда христиане не собирались, чтобы совершать это воспоминание Христа, эту службу приношения хлеба и вина, воспоминание его жизни, его смерти, его воскресения, его присутствия среди верующих в него и любящих его. О службе этой, которую христиане, как я только что сказал, называют божественной литургией или еще евхаристией, что по-гречески означает благодарение, или еще преломлением хлеба, трапезой Господней, о службе этой написаны сотни и тысячи книг. Ученые, историки и богословы проследили ее развитие на протяжении почти уже 2000-летней истории христианства. Развитие ее на Востоке, то есть в греческой половине Римской империи, а также в половине Латинской на Западе. Мы знаем сегодня, что развитие это было сложным, что литургия, какой мы знаем ее теперь, не сразу приобрела свою торжественность, обрядовое богатство, оформление в словах, песнопениях и обрядах. Но знаем также и то, что в основном в сердцевине своей она осталась неизменной, воспоминанием Христа, им самим установленным, им самим нам заповеданном акте приношения хлеба и чаши вина, освящении их молитвы благодарения, причащении им, как словам молитвы, самому пречистому телу и самой честной крови воскресшего Господа и Спасителя мира Иисуса Христа. Каждую неделю, в ночь субботы на воскресенье, то есть день, который ранние христиане, а греки еще и сейчас, называли Днем Господним, все христиане, живущие в каком-либо городе, собирались, по словам одного из древних памятников, в одно место. И бывало раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено было благодарение. Дары эти, продолжает тот же памятник, заповедал приносить Господь наш Иисус Христос, воспоминания страдания, подъятого им за людей, очищающих свои души от всякого греха. А вместе для того, чтобы мы благодарили Бога, как за то, что Он сотворил для человека мир и все, что в нем находится, так и за то, что освободил нас от греха, в котором мы были, и совершенно разрушил его власть над нами. Собрание, приношение, благодарение, освящение, причащение. Слова эти, определяющие и описывающие последовательность божественной литургии, ее содержание и смысл, суть также ключевые слова для понимания самого христианства, самой христианской веры, как основы, содержания и пути христианской жизни. Поэтому постараться понять это святое святых церкви, эту службу, в которой бьется ее сердце, в которой навеки выражена и каждый раз выражается и исполняется ее сущность, назначение ее на земле. Это значит постараться понять само христианство. Объяснение же это уместно начать хотя бы с краткого смысла самого слова «литургия». Слово это греческое, и в классический период греческой культуры означало «служение», функции отдельных граждан или группы граждан, функции служения, исполнявшиеся ими от имени и для пользы всего общества. И именно это слово стали употреблять христиане для определения того богослужения, того акта, в котором церковь исполняет свое назначение, свое призвание не только по отношению к своим членам, но по отношению ко всему миру, всем людям, всего творения. Таким образом, в христианстве слово «литургия» означает не только общее дело, но и дело, совершаемое для всех, от имени всех и на последней своей глубине всеми. В самый торжественный момент литургии, на вершине молитвы благодарения, поднимая к небу, к Богу, приносимые Ему дары, священник возглашает: «Твоя, Твоих, Тебе мы приносим, а всех и за всех». Вот этот всеобъемлющий небесный и земной, божественный и человеческий, всемирный и надмирный смысл евхаристической литургии, в которой, повторяю, во всей полноте своей раскрывается смысл христианства, христианской веры и церкви, мы и попытаемся в заведомо немощных словах передать в этих беседах. И пусть тоном их будут слова одной из самых древних молитв литургии, дошедших до нас. «Благодарим Тебя, Отче наш», — говорит эта молитва, за жизнь и знания, которые ты явил нам через Сына твоего Иисуса. Тебе слава вовеки. Как этот хлеб был рассеян по холмам и, будучи собран, стал единым, так да будет собрана церковь твоя от концов земли в твое царство, ибо твоя слава и сила через Иисуса Христа вовеки.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы сегодня говорим о феномене божественной литургии, и этот разговор неотделим от двух других, кровно связанных друг с другом тем, что есть церковь и что есть таинство Евхаристии, в котором верующему под видом хлеба и вина преподаются истинное тело и кровь Христова. Мы уже услышали, что слово «литургия» можно перевести не только как «общее дело», но и как «общее служение», а наш следующий собеседник, священник Антоний Лакерев, указывает и на еще один возможный вариант перевода – «общая повинность». Что это значит? И почему в этом контексте уместно несколько потеснить грамматические нормы русского языка и сказать уже про церковь в целом, что церковь – это не структура, а событие. Церковь – то, что случается. Церковь как бы происходит. Что это значит? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии лекции библеиста, священника Антония Лакерева.
Внутренняя жизнь христианских общин определяется главным образом тем, что мы читаем еще в самом начале Деяний. Апостол Лука пишет: они пребывали в учении апостолов, в общении, молитве и преломлении хлеба. Вот это основные компоненты того, как устроена христианская жизнь в христианской общине. Как правило, это весьма небольшая группа людей, в которой редко кто осведомлен в Ветхом Завете, хотя бы в какой-то степени. Если вообще не есть христиане из иудеев, особенно образованных иудеев, то это большая редкость и большое благо, большое облегчение, да, для общины. Главным образом, конечно же, в малых христианских общинах за пределами Израиля таких людей было очень немного. Внутреннюю жизнь подразумевает, во-первых, во-вторых и в-третьих, самое главное, что происходит, в чем выражается жизнь этих общин, это, конечно, преломление хлеба. Преломление хлеба. Нередко это почти единственный раз в течение недели, когда христиане собираются вместе. Бывают, конечно, и особенно если вообще не есть новоначальные христиане, и есть кому рассказывать им, свидетельствовать, да, то такие люди еще будут собираться в какую-нибудь ночь для того, чтобы послушать рассказы о Христе, для того, чтобы послушать рассказы о там, откровении Божьем в Ветхом Завете, о пророках, да, какое-то христианское научение первоначальное принять. Но абсолютно необходимым, без чего не бывает ни христианской общины, ни христианина, является участие в преломлении хлеба, которое совершается в то время главным образом, ну, сначала вечером пятницы, а потом постепенно переходит в ночь субботы на воскресенье, то есть субботы на первый день недели. Кто-то это делает ближе к вечеру субботы, кто-то ближе к утру воскресенья. Здесь есть разные практики, тем не менее, суть одна и та же. При этом, понимаете, удивительным образом сами эти люди подчеркнуто дистанцируются от любых ассоциаций с религиозными общинами. Они вообще не пользуются религиозными терминами, а если и называют себя как-нибудь, то термины используют сугубо гражданские. Мы это видим, скажем, и в деяниях, и в письмах Павла. Ту группу христиан, которая существует вот в этом городе, они обычно называют политеума, гражданство, считая, что как Павел пишет, гражданство ваше на небесах, или можно по-другому перевести, вы граждане небес. Да, считая, что это некоторая группа граждан, подданных Царства Небесного. Тот момент, когда они собираются, ведь в любом, да, полисе античного мира все понимают, что такое гражданство. Есть граждане, когда они дома сидят, они граждане и полис. Когда они собираются вместе на центральной площади голосовать о строительстве канализации, это называется экклесия, собрание граждан. Вот, как, точно так же, когда христиане собираются вместе, они не называют это свое собрание там богослужение или какими-нибудь еще громкими словами. Принципиально все используют сугубо гражданский термин «экклесия». И в сегодняшнем нашем употреблении слов, да, мы переводим это слово как «церковь», хотя на самом деле это правомочное собрание граждан. Это довольно важно, потому что, понимаете, для христиан первого века было принципиально и для самих себя, и для окружающих, хотя их жизнь часто была тайной для окружающих, все-таки не быть похожими на языческие культы, не быть похожими на все эти бесконечные жертвоприношения, камлания и пляски с бубнами. Мы собираемся по-другому. Мы собираемся как, знаете, как диаспора в какой-нибудь чужой стране или пятая колонна людей, которые являются подданными другой страны, но живут здесь. Вот они собираются встречаться. Так и тут. Гражданство наше на небесах. Христиане собираются в это общее собрание, потому что, как позже будут они выражаться, мы, в общем, странники, пришельцы в этом мире. И главное, что определяет нашу жизнь, это связь даже не столько с Царством Небес, сколько с Царем. Собрание христиан, которое они сами называют экклесией, по аналогии с, собственно, гражданским управленческим собранием в греко-римском полисе, это собрание отличается от всего остального тем, что христиане приходят на него ради общей цели, общей задачи, эпитоапто, как пишут, на одно и то же, как пишут авторы конца первого и особенно второго века, да, для того, чтобы все вместе составить вот это собрание. Сегодня тоже мы ведь привыкли думать, что церковь – это либо там, профсоюз верующих, либо сообщество тех, кто разделяют определенные взгляды, или там социальная какая-то управленческая структура. Но для христиан первых столетий ни то, ни другое, ни третье. Церковь – это не структура, а событие. Она не существует, как можно сказать о том, что существует профсоюз шахтеров или общество филателистов. Оно существует. Церковь случается, она происходит. Слово «экклесия» – правильный глагол «произойти». Да, у нас произошла церковь. Ну, мы обычно теперь говорим «произошло церковное собрание». Но вот это очень-очень важно, потому что все то, что мы говорим о церкви и во что мы верим, говоря о том, что мы верим в одну святую вселенскую апостольскую церковь, да, и вся экклезиология раннехристианская, представление о теле Христовом, где мы вместе тело, порознь члены и так далее, все это относится именно к собранию христиан, к тому времени, когда мы вместе благодарим Бога. И еще тоже чрезвычайно, мне кажется, поучительно сегодня, что свое участие в этом собрании сами христиане называют общей повинностью. Обычно греческое слово «литургия», ну, у нас так сегодня несколько округло, переводят как «общее дело». Хотя, строго говоря, это не точно. Это не общее дело, а повинность для общества. Скажем, собираются жители города, происходит городская экклесия полисная, ну, правомочная, это собрание правомочно решать вопросы, и оно решает так: вот ты будешь заниматься починкой дорог, это твоя литургия, твоя повинность, ты будешь заниматься подготовкой к празднику, это твоя повинность, а ты будешь там строить военный флот, твоя повинность. Итак, христиане о своем участии в преломлении хлеба говорят: это наша общая повинность, то, что мы делаем для того, чтобы мы все вместе жили, для того, чтобы существование нашего полиса, нашего гражданства и нашего собрания было возможным. Это не право, которое там кто-то получил, и еще обязательно кто-то будет проверять, а достаточно ли ты хорош, чтобы в этом поучаствовать. Это ответственность христианина перед Богом – прийти и составить из себя, помните, как апостол Петр тоже пишет, составьте из себя церковь, как и живые камни. Да, здание составляется из камней, если ты один из них, твоя задача – прийти и быть в стене этого здания, иначе оно рухнет, иначе его нет. Вот, это отношение христиан чрезвычайно важно и чрезвычайно поучительно сегодня для нас об этом помнить, потому что многовековая эволюция, конечно, закрыла это дело толстыми слоями разных других идей, может быть, не менее прекрасных и поэтичных, но все-таки других. Да, еще тоже очень важно, мне кажется, что это общины, которые не знают профессиональных верующих, в отличие от эллинов и в отличие от иудеев, где есть священство. Да, у иудеев и, соответственно, жречество у эллинов вовсе нет. Поэтому там в те времена считается, что если человек пришел в христианскую общину, говорит, что он апостол, и три дня подряд не работает, он врун. Он не апостол. Если он апостол, значит, на третий день должен пойти на работу и зарабатывать себе на хлеб. Вот важная очень тоже вещь, когда Павел говорит о том, как жить христианским общинам. Он пишет: «Живите тихо, занимайтесь делом и работайте своими руками». Очень серьезная штука на самом деле, потому что это действительно люди, которые трудятся, которые реализуют свое призвание от Бога, то, что Бог им дал, то место, на которое Бог им поставил, становится для них таким пространством созидания, пространством созидания. Поэтому они ни капельки не отгораживаются от окружающей жизни, от мира, в котором там все плохие, все ошибаются, хотя и в самом деле публика вокруг них та еще, и взгляды этой публики хоть святых выноси. Но они живут в этом мире как закваска будущего царства, как то, из-за чего постепенно начинает меняться это общество. И если в начале первого столетия для лишних детей, которых неохота кормить в римском обществе, нормально было быть унесенными в лес, их там оставляли и решали таким образом проблему лишней рождаемости, то через пару сотен лет даже для язычников, живущих в той же самой культуре и в том же обществе, это становится немыслимым и невозможным. Это такой очень яркий пример того, как потихонечку, почти без пропаганды, почти без увеличения количества христиан, тем не менее, само присутствие начинает менять нравственный климат этого мира, нравственный климат этого общества.
Это был фрагмент аудиоверсии лекции священника Антония Лакерева. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».